Глава вторая. Мое имя должно быть в истории. Первое. Бойтесь донайцев, дары приносящих. В подъезде пахло котами и картошкой, жареной на сале. Квартира, ради которой Алексеев приехал в губернский город Икс, располагалась на четвертом, последнем этаже доходного дома с мансардой, занимавшей половину чердака. Судя по свету керосиновой лампы, озарявшей крохотное, выходящее на улицу оконце, мансарду тоже сдавали в наем студентам или художникам. «Четвертый», — думал Алексеев, подымаясь по лестнице. «Не самый престижный, как, скажем, третий, но из чистых, недешевых. Что я здесь делаю? Еще неделю назад я и знать не знал ни о доме на Епархиальной, ни о квартире на четвертом этаже, ни о новоприставленной рабе Божией Елизавете, упокой Господи душу ее и прости согрешения вольные и невольные. И картошкой пахнет, спасу нет». Высокие филенчатые двери украшал дверной молоток. Лев держит в зубах кольцо. Бронза давно поблекла, покрылась зеленью. Царила тишина, такая, что нарушить ее казалось кощунством. Где-то заплакал ребенок и сразу перестал. Алексеев постучал и ждал долго, невыносимо долго, прежде чем постучать во второй раз. Ему казалось, что там, за дверью, кто-то стоит. Стоит с самого начала, беззвучно шевелит губами и не решается открыть.
«Кто там?»
— спросили, наконец. «Моя фамилия Алексеев. Мне писали, что вы знаете обо мне. Надо было ехать в гостиницу, снять номер в гранд-отеле, переночевать по-человечески, отдохнуть, позавтракать в ресторане, выпить кофе, а уже потом на свежую голову отправляться на Епархиальную. В письме, полученном Алексеевым от нотариуса Янсена, в числе прочего, стояло условие ехать на квартиру сразу же по прибытии в город. Якобы такое странное требование диктовалось завещанием покойной хозяйки. Но Алексеев искренне полагал, что никакой нотариус в мире не станет проверять его маршруты на ночь глядя. А если и проверит, не будет корить за мелкое нарушение. Это чудо, что в квартире вообще есть живая душа. Ключи Алексееву не выслали. Приехал бы, поцеловал закрытую дверь, и давай, милостивый государь, иди в метель, ищи извозчика по новой. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. Алексеев выругал себя за излишнюю честность. Такие дела все равно за один вечер не делаются, и за два тоже. С какой радости его понесло сюда, прямо от вокзала? Должно быть, попутчик утомил. Сбил с хода мысли.
«Да-да, конечно!»
Щелкнул замок. Дверь приоткрылась, удерживаемая цепочкой. В щели блеснул глаз. Женский, недоверчивый. Судя по тому, что глаз смотрел Алексееву едва ли не в живот, женщина отличалась малым ростом. А может, присела от страха? Об этом Алексеев подумал во вторую очередь и почему-то разозлился. Он поставил саквояж на пол, к счастью, не слишком замызганный, и отошел к лестнице. Оперся спиной о перила, давая себя рассмотреть. Подъезд освещался газовыми рожками, укрепленными на стенах в чугунных держаках. Свет рожки давали скудный, тусклый и угрюмый, но это было лучше, чем ничего. Сердце подсказывало, что эта мизансцена выразительней. Зрительный зал, напротив, погружен во тьму, спрятан за дверями обстоятельств. У каждого зрителя своих, лиц не видно, очертаний не видно, только блестят глаза, сойдясь в один единственный, готовый съесть тебя целиком, глаз. Ты еще не завоевал их, не подчинил, собрав внимание в фокус. Тебе это только предстоит любой ценой.
Иначе беги прямо сейчас, беги и не оглядывайся. Бежать. Это лишнее. Шаг назад. Нет, два шага. Чтобы не давить, не возвышаться, увеличить расстояние, снять напряжение позы. Между вами саквояж. Одинокий, кожаный, ясно утверждающий. Дорога, хлопоты, усталость. Верхний свет за спиной чуть сбоку, он сглаживает тени, смягчает черты. Что в итоге? Доверие, расположение, сочувствие. Это было так же точно обоснованно и неотвратимо, как то, что французские алмазные фильеры, обкатывающие проволоку по эксплуатационной стойкости, в тысячи раз превосходят волоки отечественные из стали и чугуна. «Открываем! Уже открываем!» И на два голоса, словно обитательница квартиры, раздвоилась. «Милости просим!» Дверь захлопнулась. Брякнула цепочка. В следующий момент дверь распахнулась так резко и широко, что ударилась краем о стену, сшибив под ноги Алексееву кусок штукатурки. За порогом, перекрывая вид на сумрачный коридор, топтались две женщины, старшая и младшая. «Приживалки», — вспомнил Алексеев письмо Янсена. «Компаньонки Заикиной, мать и дочь». «Как их фамилия?» «Ну да, Лелюк». «Добрый вечер», — нянил Прокофьевна. Память, выдрессированная сходу запоминать не только роли, но и техническую документацию, редко подводила Алексеева. «Здравствуйте, Анна Ивановна. Вы позволите?» Запах жареной картошки, жирной, чуточку подгорелой, с репчатым луком, усилился, стал невыносим. От него к горлу подкатывала тошнота. И в то же время дико хотелось есть, так что в животе урчало, а во рту скапливалась слюна. Коты проигрывали в этой войне ароматов всухую. Алексеев даже услышал заполошное шкварчание сала на сковородке, но, скорее всего, это была игра воображения.
— Ой, вы скажете!
— засуетилась мамаша, прижимая руки к монументальной груди.
«Позволим. Мы? Да что ж вы спрашиваете? Вы же здесь хозяин!»
«Ну, это еще вилами по воде писано».
«Ой, прям-таки вилами! Вы проходите, не стесняйтесь!»
С дороги они не убирались.
«Как вас величать-то?»
«Константин Сергеевич».
Ну да, Сергеевич». «Очень душеприятно, очень!»
«Так я могу войти?»
«Ой, дуры мы, дуры набитые!»
Женщины сдали назад, разошлись в стороны, прижались к стенам. Явственно чувствовалось, что они боятся до одури. Несообразно моменту, что им страсть как хочется стоять плечом к плечу, жаться друг к дружке.
«Заходите, раздевайтесь, мойте руки, как раз к ужину поспели, у нас и водочка есть!»
Перспектива водочки слегка скрасила Алексееву настроение. Он предпочел бы другое место и другую компанию, но винить приживалок было не за что, а срывать на них свою злость недостойно порядочного человека. Войдя в квартиру, Алексеев переменился. Если на лестничной клетке переминался с ноги на ногу актер, обладатель редкого характерного диапазона от купца Паратова, совратителя волжских бесприданниц до ревнивого мавра Отелло, скорого на гнев и расправу, то в прихожей уже стоял родной сын коммерции советника, председатель правления товарищества торговли и золотоконительного производства, фабрикант с личным капиталом в 3 миллиона рублей. Взгляд его был цепок, подмечая и сортируя все интересующие Алексеева детали. «Я смотрю, у вас не холодно».
«Вы раздевайтесь, у нас теплынь, прям май месяц!»
С показной лихостью Алексеев бросил шляпу на плоский верх дубовой вешалки, поставленной вдоль стены. В дороге он не раз похвалил себя за то, что одолел пустое щегольство, отказавшись от котелка в пользу шляпы из черного каракуля. Снял пальто, повесил на крючок. Примостил в углу саквояж. «Чем топите, если не секрет?»
«Паром, батюшка, паром! Весь дом на паровом отоплении!»
«Вот тапочки!» — еле слышно прошептала младшая. «Мяконькие!»
Алексеев разулся. Тапочки оказались в пору. «Где я могу вымыть руки?»
«А я и провожу!» — засуетилась Неонила Прокофьевна. «Я и провожу, и полотенечко укажу. Чистое висит нарочно для вас, батюшка мой!»
«Водопровод», — оценил Алексеев, зайдя в ванную комнату. «Небось, и ватер-клозет имеется. И электричество. Газовые рожки в подъезде смутили его. Но теперь делалось ясно, дом подключен к электроснабжению. Дом каменный, район хороший, можно сказать, отличный. Считай, подарок судьбы».
«Тимео Данаос». «Эдона Ферентас?
Бойтесь донайцев, дары приносящих?»
«За стол, батюшка! За стол!»
— щебетала под дверью мамаша.
Стол накрыли не в столовой, как того ждал Алексеев, а в кухне. Впрочем, кухня была большая. Три человека разместились бы без труда и даже с комфортом. Запах жареной картошки теперь манил, а не раздражал. Если бы Алексеев верил в мистику, решил бы, что его присутствие в кухне расположило к нему высшие силы. Ну или здешнего домовичка.
«Душевно извиняемся», — зарделась Неонила Прокофьевна. Алексеев был уверен, что его удивление ни единым лучиком не пробилось наружу, но мамаша, похоже, все хватало на лету.
«Матушка велела». «Покойница!»
«Покойница?» «Велела!»
«Елизавета Петровна строго-настрого приказала ужинать в кухне».
«Всегда!»
«Тиранша!» — охнул Алексеев. «Салтычиха!» «Нет, что вы! Только Нонича в день вашего драгоценного приезда. Так-то мы в столовой трапезничаем, как люди. Ну ничего, скоро съедем, по миру пойдем. Будем есть, где попало, что придется».
В голосе мамаши звучали слезы. Алексеев предпочел не заметить намека. Присев к столу, он смотрел, как Неонила Прокофьевна, торопясь, чтобы не напустить в кухню холода, открывает окно и достает с подоконника графинчик с притертой пробкой, охлаждавшейся на морозе. Во избежание катастрофы графин был привязан короткой бечевкой к гвоздю, вбитому в раму. Окно захлопнулось, лязгнули шпингалеты. Пленника отвязали и со всеми наивозможными почестями водрузили на стол, в самый центр, между домашней колбасой, нарезанной толстыми кружками, блюдечком соленых груздей и тарелкой капусты, квашеной с клюквой.
«Я разолью?» «Не употребляю», — выдохнула дочь. «Я водички».
«Капельку», — отозвалась мамаша. «Спать лучше буду». Стоя к Алексееву спиной, туго обтянутой вязаной кофтой, старшая приживалка перекладывала картошку из чугунной сковороды в объемистую фаянсовую супницу. Супница была расписана павлинами и цветущими ветвями яблони. Для Алексеева осталось загадкой. Каким образом сочетаются картошка и супница? Похоже, местные правила поведения целиком и полностью определяла матушка-покойница, исходя из очень сложных соображений. Алексеев наполнил две рюмки. Дождался, когда приживалки займут места за столом, встал во весь свой немалый рост. «Покой, Господи, душу усопшие, а рабы твои я, Елизаветы, и елика в житии сем, яко человек согрешит, и же я, как человека любец, Бог, прости ее и помилуй».
«Вечные муки избави огня Гиенского!»
Приживалки вскочили, кланяясь.
«И даруй ею причастие и наслаждение вечных твоих благ, уготованных любящим тебя!»
«И душам нашим полезное сотвори!» Решил не затягивать молитву Алексеев. «Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь!» Выпили, закусили. Мамаша ела чинно, вздыхая над каждым кусочком. Кусочков было немало. Вздохи множились без счета. Дочь клевала, как птичка. Выпили по второй, во здравие собравшихся. Молчание сделалось невыносимым. Выпили по третьей за прекрасных дам. «Хватит», — подумал Алексеев. «Такие паузы не для меня». Тост за дам предложил он, как единственный мужчина, и сейчас жалел об этом. Если во здравие еще как-то провоцировало диалог, то прекрасные дамы захлопнули рты приживалок раз и навсегда. «О чем говорить, если не о чем говорить?» Когда массовки ставят задачу создать невнятную многоголосицу, статисты начинают повторять эту билиберду. О чем говорить, если не о чем, не в попад и на разные лады? В итоге получается вполне приличный народ, который нет, не безмолвствует. «Прошу прощения, если мой вопрос покажется вам нескромным». Салфеткой он вытер усы, жирные от сала. «Насколько я понимаю, дом, в котором мы сейчас имеем удовольствие ужинать, доходный. Соседний дом выше по улице жилой, в приватной собственности квартира владельцев, а этот предназначен для аренды. Каким же, позвольте спросить образом, покойная Заикина ухитрилась завещать квартиру мне?» И нотариус ничего не заподозрил, не заявил протест. «Квартира что, выкупленная?» Он рассчитывал на хор протестов и был немало обескуражен ответом.
«Выкупленная, батюшка!» — закивала мамаша.
Глаза Нянилы Прокофьевны замаслились, словно она ела картошку не так, как обычные люди, а взглядом.
«В полной собственности Елизаветы Петровны! Теперь-то ваша, значит!»
«Выкупленная!»
— чирикнула дочь.
«Ваша!»
«Чудны дела твои, Господи!» — подумал Алексеев. Квартиры в доходных домах выкупались редко. Владельцы строили дома серые, каменные или из красного кирпича для того, чтобы сдавать помещение в наем, желательно на долгий срок. Подвалы отдавались под склады, первые этажи занимали лавки, магазины, аптеки для казенных служб. На вторых работали швейные, портняжные, обувные мастерские. Третьи этажи, самые дорогие, снимались так называемой чистой публикой, чаще всего дворянского сословия. Дальше дело шло так. Чем выше, тем дешевле. В мансардах, как в городе Икс элегантно именовали чердаки, маломальские, приведенные в божеский вид, селились студенты, художники и нижние военные чины в отставке. Жильцы доходных домов, вне зависимости от сословий и званий, были едины в главном. Они не хотели обременять себя обязанностями по обслуживанию собственной недвижимости, о чем заявляли вслух, не стесняясь в выражениях, при первой подвернувшейся возможности. Слушатели кивали и ухмылялись. Все знали то, о чем доходяги умалчивали. Еще больше, чем лень съемщиков, томила жадность. Они категорически не желали платить государству налоги за свой дом, квартиру или участок земли. 8% от доходов. Шутка ли? Нет уж. В родном кармане денежкам теплее. Сказать по чести, в большинстве случаев это лишало съемщиков возможности голосовать на выборах в городскую думу. Зато позволяло на практике выяснить значение таких сладких слов, как «паровое отопление» или «ватер-клозет». Ей-богу, в сравнении с «ватер-клозетом», почетное право отдать свой голос за гласного депутата, наверняка вора и прощелыгу, стоило меньше, чем ничего. Дома росли, как грибы. Нищие с церковных папертей удрали к строительным лесам. Там подавали чаще и щедрее. Чернила в городской управе лились рекой. Только в прошлом году было выдано 350 разрешений на постройки. Цены кусались. По дороговизне жилья губернский город X занимал третье почетное место после двух столиц. Годовая аренда комнаты с удобствами обходилась в 300 рублей и выше, много выше, в зависимости от местоположения. Цены аренды четырехкомнатной квартиры, столовая, детская, спальня, кабинет главы семьи в верхнем фешенебельном районе начиналась от 1500 целковых. Годовое жалование тенора средней руки, верой и правдой служившего музом в опере или, если угодно, четверть оклада городского головы. Подарок Заикиной был воистину царским. «Я закурю?» — спросил Алексеев. «Не верю», — подумал он. «Убей бог по сей час, не верю».
«А и курите, батюшка», — обрадовалась Неонила Прокофьевна. «Курите на доброе здоровье. Матушка-покойница чай себе тоже в папироске не отказывала. Так и померла с папироской-то. Во сне померла праведница».